Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан» и в эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о теме важной, о теме животрепещущей, я бы даже сказала, прям-таки больной. Будем говорить о том, что такое на самом деле здоровое питание и как вообще можно поддерживать здоровье, ну, например, на клеточном уровне. И сегодня у нас в студии Валентина Белосвет, это нутрициолог, коуч по здоровью и, что немаловажно, эксперт по питанию. Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, вот один вопрос я уже озвучила. А что такое на самом деле правильное питание?
Правильное питание. Про него сейчас ходит такое огромное количество мифов и заблуждений. И зачастую многие думают, что правильное питание – это что-то невкусное, это что-то нежирное, это что-то лайт, грудка, огурчик, бананчик и все. Без жира, не жареное, запеченное, не соленое, не перченое. Это на самом деле неправда. Откуда пришел этот миф? Этот миф пришел к нам из большого спорта и из подготовки к фитнес-бикини, к соревнованиям, когда людям нужно просушить тело. И, естественно, люди, которые хотят очень быстрые результаты, подхватили эту идею, что нужно есть много белка, мало жира, овощи, и ты будешь красив. Ну, на самом деле, будешь красив, но если это женщина, то ты останешься без жиров, без своей гормональной системы. Если ты мужчина, твои половые гормоны тоже подулетят, но об этом мало кто говорит, поэтому здоровое питание к строгим диетам ничего общего не имеет и не относится.
Так, а здоровое питание – это правильное питание или нет?
Здоровое питание – это всегда про разнообразие, про то, что мы должны получать из еды максимум пользы. Конечно, нужно минимизировать в рационе рафинированную еду, потому что в ней не остается витаминов, минералов. То есть это все, что у нас лежит в супермаркетах, на самом центре, в блестящих, шуршащих упаковках, то, что мы купили и не разогревая съели. Зачастую такая еда, конечно, лишена всех полезных свойств. А здоровое питание – это про простоту. Это самая обычная крупа, разваренная не в кашу, в состоянии такой альдента. Это все виды мяса, рыбы, птицы, от которых то сейчас многие отказываются в пользу веганства. Тоже еще один тренд не совсем здоровый. Это свежие фрукты, овощи по сезону. Это жиры в рационе, насыщенные, ненасыщенные. То есть это сбалансированное питание, разнообразное, но не по три ведра, а в меру.
Вообще принято же считать, что, например, гречка – это супер правильное и здоровое питание. И сейчас, конечно, в тренде употреблять гречку не обычную, как мы все привыкли, а ту самую зеленую гречу, которая, в общем-то, и стоит на самом деле вот совершенно нездорово, дорого.
Во-первых, стоит нездорово, во-вторых, еще нужно иметь ее правильно приготовить, потому что если вы возьмете зеленую гречку, отварите ее, вы получите такую скользкую кашу, которую есть будет практически невозможно. И вопрос здоровья, он всегда не в каком-то одном продукте. То есть нет ни одного продукта, который бы являлся супер-пупер-фудом. Едите вы зеленую гречку, и вы здоровы. Там, едите вы какие-то супер-ягоды годжи или ягоды там, голубики, черники, и будете здоровы. Нет. Всегда здоровье, оно в разнообразии, когда человек получает и белки, и жиры, и углеводы. Все это находится в балансе, все это съедено вовремя, в хорошем настроении, все это приготовлено вкусно, естественно, посолено, присыпано любимыми приправами, потому что еда – это для человека один из основных источников наслаждения, и мы ни в коем случае не должны себе в этом отказывать, потому что зачем-то другим еще нужно куда-то сходить, а вот за едой буквально до холодильника. И поэтому психологическая зависимость от еды, она есть, она будет, поэтому чем разнообразнее и вкуснее мы себя кормим, тем меньше у нас будет срывов, и тем более здоровыми и красивыми мы будем.
Ну, я вообще слышала такое мнение, что перестаньте относиться к еде как к способу получения удовольствия. Начните к ней относиться просто как к способу выживания. Но ведь на самом деле мы живем в Кыргызстане, кухня у нас не то что вкусная, она безумно вкусная, тоев у нас очень много, и, конечно, тяжело как-то себя ограничивать, ну, на тех же самых тоях. Я точно знаю, что человек туда приходит, и он хочет попробовать все, а все это попробовать... И немного больше же нужно еще успеть, еще и домой забрать. Ну как от этого удержаться?
Слушайте, на самом деле, если мы коснемся физиологии, то наш желудок в себя вмещает всего 500 миллилитров еды. Но он у нас может растянуться до 4 килограммов. То есть, в принципе, если мы пришли на той, совершенно спокойно, там в 3, в 4, в 5 заходов, как все это приносит, мы можем себя засунуть практически все, что нам предоставили вкусить. Соответственно, здесь, наверное, все-таки важна больше культура питания, которая формируется в семье. Потому что зачастую мы привыкли, да, это были там 80-е, 90-е годы, когда был большой дефицит продуктов. И, конечно, не всегда нас наши бабушки могли накормить чем-то правильным. Это всякие зажарки, борщи, пирожки, тортики маргариновые по праздникам, конфеты только первые появились, масло рама сливочное с транжирами, намазанное на белый хлеб с дрожжами. Да? Все это было прям для нас какие-то изыски вкусовые. Конечно, те моменты очень сильно откладываются в нашей жизни, и мы стараемся дальше тоже готовить так, как готовили наши бабушки, наши мамы. Но сейчас мы понимаем, что, к сожалению, уже сейчас, да, с тех пор, за 20-30 лет мы получаем нездоровое поколение. Если мы будем говорить про заболевания, которые чаще всего встречаются в Кыргызстане, в мире, то больше 60% это сердечно-сосудистые болезни. С чем они связаны? Это атеросклероз сосудов, это налипание транжиров, той же самой рамы любимой, маргарина, спредов, масел легких, которые абсолютно не масло. Это сахарный диабет второго типа, потому что мы переедаем большое количество сахаров. И дело даже не в той ложечке сахара, которую вы там положили себе с утра в чай или добавили в какое-то блюдо. Дело в том, что сейчас сахара находятся везде, даже там, где их быть не должно. В хлебе у нас сахар. Мы покупаем детям чипсы, в чипсах тоже будет сахар. Все соусы будут содержать сахар. Консервированная кукуруза, горох будет содержать сахар. То есть сахар мы откровенно переедаем. И сейчас у нас большая проблема, это диабет второго типа лидирует в нашей стране. И по статистике 25% детей сейчас у нас новорожденных рождаются со склонностью к развитию сахарного диабета. И, к сожалению, у меня, как у практикующего нутрициолога, тоже сейчас очень много таких молодых пациентов.
А что же делать тогда? Вот человек решил, что я хочу нормально питаться, вкусно питаться, я хочу себя уберечь от того же самого диабета, еще и более того, я хочу уберечь свою семью, но есть ли этот сахар везде? А что делать? Как его заменить? Чем его заменить? Как выбрать тот продукт, где этого сахара нет?
А все решается очень просто. Первое, конечно, мы читаем составы. Это не то, что у нас написано с призывом, да, маркетологи нам пишут на ярко, на лице упаковки, там, био, лайт, фитнес, купи, съешь, сразу постройнеешь. Мы переворачиваем коробочку, упаковочку, там, продукт и читаем то, что написано с обратной стороны мелким шрифтом, состав. И вот в составе сахара быть не должно, либо сахар должен стоять на последнем месте. То есть есть золотое такое правило составов, чем меньше в составе компонентов, тем полезнее продукт. Вот вы взяли творог, да, там у нас молоко, свертывающий какой-то фермент, и все. Но если вы берете творожок какой-нибудь, то там будет и сахар, и масла, и сахара дополнительные, и всякие ешки, добавки, усилители вкуса и так далее. Да? То есть первое, что мы делаем, это обращаем внимание на состав. И второе, чтобы питаться полезно, нужно все-таки начать готовить дома. Во-первых, это выгодно. А во-вторых, никто не знает, как приготовлено блюдо, даже в супер-мишленовском ресторане вы не застрахованы от того, что вам туда тоже могут что-то добавить. Поэтому в идеале, конечно, готовить дома, выбирать самые доступные, самые простые продукты. Как я люблю говорить, не обязательно лететь куда-то на Марс и бежать в эко-магазин за супер-пупер макаронами из полбы, за зеленой гречкой и за прочими ништяками, которые тоже не всегда, к сожалению, являются полезными. Поэтому даже там нужно смотреть составы. Поэтому готовим дома максимально просто, максимально вкусно, сезонно. Свежие фрукты, овощи, все виды белка, рыба, мясо, курица, птица, яйца. Наша страна, слава богу, не страдает от продовольствия.
Да,
и оно еще хорошее, поэтому ГМО у нас мало используют, так что нашим продуктам можно доверять.
Ну вот вы, кстати, упомянули творог и творожок. Я точно знаю и по себе, и по куче-куче моих знакомых, что, например, творог, естественно, любят не все. Ну, потому что это, ну, достаточно специфический все-таки продукт. Но творожок, ну, наверное, любят 10 человек из 10. Ну, потому что это вкусно, это сладенько, это вроде бы такой очень удобный перекус, но даже если творожок этот диетический, как на нем написано, это тоже, возможно, и не факт.
А вообще диетические продукты, они идут не во благо, потому что у нас есть наш иммунитет, у нас есть наши клетки, которые имеют как раз-таки оболочку жировую, фосфолипидную. И когда мы едим все обезжиренное, исключаем жиры, соответственно, в первую очередь страдает наша иммунная система, потому что наши клетки остаются незащищенными. И второе, из жиров формируются наши половые гормоны у мужчин и у женщин. И, естественно, когда мы обезжириваем наш рацион, да, часто у нас женщины любят сидеть на всеразличных диетах, прочитали в интернете какой-то новый лайфхак, да, то одна диета, то палео, то кето, то вегетарианство, то еще что-нибудь, и обязательно нужно на себе испробовать. И зачастую все думают, что если ты исключишь из рациона жиры, ты сразу похудеешь. На самом деле в наш жир подкожный откладываются углеводы, когда мы едим большое количество сладостей, когда мы переедаем рафинированные продукты, когда мы жуем постоянно чипсы бесконечно, когда мы злоупотребляем там, алкоголем тем же самым. Соответственно, жиры, хорошие жиры, они будут идти во благо, наоборот, формируя нашу хорошую гормональную здоровую систему.
Вот так вот мы, кстати, перешли плавненько-плавненько к тому самому здоровью на клеточном уровне. То есть, если я правильно поняла, то за счет питания, ну, действительно, сбалансированного, правильного питания, можно быть, ну, достаточно здоровым человеком, если, конечно, у вас уже нету какого-то, ну, не самого приятного заболевания или предрасположенности к нему. То есть, по сути, себя можно как-то еще все-таки сохранить.
Конечно. Скажу вам даже больше, когда мы разбираем, что же все-таки влияет на наше состояние здоровья, больше генетика или образ жизни. Вот на самом деле это всегда про образ жизни. Потому что даже самую прекрасную генетику можно настолько испортить, что даже если у тебя все родственники были абсолютно здоровы, ты своим образом жизни можешь себя очень быстро там, подвести к какой-то определенной черте. И наоборот, даже если вдруг у тебя была не очень хорошая генетика, ты это знаешь и понимаешь, и подходишь к своей жизни разумно, да, ты понимаешь, что ты хочешь жить долго и не хочешь жить там, как твои родственники, да, грубо говоря. Потому что на самом деле бывают такие очень серьезные неприятности, болезни, и любую генетику можно на самом деле очень хорошо поправить за счет питания, за счет активности, за счет движения, потому что если мы говорим про здоровье на клеточном уровне, это не только про еду, это вообще про комплекс, когда мы высыпаемся, когда мы сбалансированно правильно питаемся, когда мы движемся, когда мы занимаемся спортом, потому что, например, если у нас в организме не хватает кальция в костях, пока мы не начнем двигаться, кальций в кости не зайдет, и бесполезно лежать на диване, смотреть турецкий сериал, есть добавки с кальцием, они просто не попадут туда, куда нужно. Нам нужно хотя бы там ножкой, коленочкой шевелить, куда нам нужно кальций направить. И это здоровый сон. Это отсутствие стрессов и токсичного окружения рядом с тобой. Потому что большое количество болезней от стрессов. И если мы говорим про заболевания, сейчас нутрициологи очень тесно работают с врачами, потому что врачи стали понимать, что просто таблеткой мы можем замаскировать только симптом. А всегда нужно найти причину. И если мы возвращаемся там много лет назад, уже тогда были лечебные протоколы питания. Для каждого заболевания есть свой лечебный протокол. И даже такие серьезные неприятности со здоровьем, как сахарный диабет, подагра, аутоиммунные какие-то процессы в организме, можно поправить через рацион и питание. И более 90% всех заболеваний, даже не очень приятных, даже онкологию сейчас лечат через протоколы питания. Можно загнать хорошую стадию ремиссии, совместно с врачами, естественно, через лечение и плюс протоколы питания. Поэтому еду очень сильно недооценивают.
Ну вот я помню, что даже советскую книгу о вкусной и здоровой пище, которая наверняка была у львиной доли, в общем-то, наших слушателей, и у нас у всех дома она была в двух вариантах, открываешь, и там обязательно было большое разнообразие рецептов и разделы для, например, у тех, у кого диабет, у кого проблемы там, с печенью, с желудком, то есть там начиная от первого, второго, третьего и заканчивая компотом. Это действительно
вот,
было.
Вот все осталось так же, и никто, зачем изобретать велосипед, когда уже давно его изобрели. Конечно, да, сейчас исследования проходят, рационы питания и лечебные протоколы немножечко меняются, но база остается базой. Если ты хочешь быть здоров, хочешь здоровую печень, значит, вот ты не ешь жирное, не ешь жареное, да, берешь протокол для заболевания печени. Если у тебя сахарный диабет, ты берешь лечебный протокол сахарного диабета. Если у тебя проблемы с почками, у тебя протокол отсутствия, да, определенных продуктов, которые влияют на почки. Сейчас даже появились анализы, если есть аутоиммунные заболевания, можно прям сдать анализ крови и понять, на какие продукты у твоего организма есть негативная реакция.
Ну, это ж так сложно. Например, человек полжизни привык жить по одному, конечно, там режиму. То есть, например, многие не завтракают, плотно обедать, ну, и еще более плотно ужинать все, как мы любим. После работы часа через два, там, часов в 9, а то и в 10, конечно же, расположиться на диване и желательно лежа поесть. А что делать человеку, если вот он решил изменить свою жизнь? Но это так сложно. Это же неминуемые срывы.
На самом деле так и есть. И зачастую, как люблю говорить, от хорошей жизни к здоровому питанию не приходят. Это обязательно должна быть какая-то история, ситуация, болезнь. Да, когда у тебя уже нет другого варианта, когда тебе приходится менять свой образ жизни. Потому что зачастую люди, когда у них все хорошо, не задумываются, как на них повлияет там чипсы, алкоголь, переизбыток курения, жирного, жареного и прочей еды. Соответственно, когда человек уже готов, то есть он должен либо прийти к этому осознанно, либо какие-то события его сподвигают к каким-то изменениям в жизни. Здесь я бы все-таки рекомендовала, сейчас очень много экспертов, очень много хороших коучей, обратиться к нутрициологу, потому что когда ты сам, ты в интернете начитаешься информации, она такая разная. На одном сайте пишут одно, на втором другое, третьи говорят третье. И в итоге, если ты сделал что-то не так, ты себя ловишь вечером как раз-таки возле холодильника, когда ты какой-нибудь кусок торта прихлебываешь борщом, и ты ничего с собой сделать не можешь. То есть ты в течение дня загнал себя в дефициты, а источником энергии для человека является еда. И если мы в течение дня не наели нужную свою калорийность, нужную свою энергию, то вечером обязательно будет компенсация чем-то быстрым, вкусным, жирненьким, жареным, сладким. Поэтому здесь очень важно просто попасть в правильные руки, чтобы вам выстроили грамотный протокол в соответствии с вашими потребностями.
А вообще к вам часто приходят люди, которые также вот начитались чего-то в интернете, может быть, как сесть на какую-то супердейственную диету, или, может быть, попили каких-нибудь супердейственных витаминов и видят, что что-то пошло не так. В лучшем случае это не дало результат. В худшем, естественно, пошел какой-то перекос. И вот к вам приходят такие люди?
Да, на самом деле года 2-3 назад к нам приходили исключительно после вот таких диет экстремальных, после соревнований, когда девочка вдруг решила, что она хочет выступить, а потом поняла, что у нее появились проблемы с зачатием, там у нее нету менструации, да, аменорея возникла. И мы восстанавливаем постепенно здоровье. Все это можно сделать тоже через питание. Бывают такие истории, когда люди начитались, насмотрелись, перепили биологически активных добавок. На самом деле, вот всегда переизбыток витаминов, он будет даже хуже, чем недостаток. Потому что все, что мы перепили лишнее, должно быть из организма выведено. И это идет огромная нагрузка на нашу печень, которая является главным детоксикатором. Это идет нагрузка на выделительные системы, на почки. И иногда даже какие-то камни, песок появляются из-за того, что мы просто неправильно и не того напились извне. То, чего нам было не нужно. Потому что подружка посоветовала, там кто-то сделал и получилось. Но мы все разные. Поэтому я все-таки вам рекомендую обращаться к специалисту и самодеятельностью не заниматься.
То есть та диета, которая помогла соседке, дочери, маминой подруге, возможно, вам и не поможет, а только навредит.
Абсолютно да, потому что сейчас, к сожалению, я не встречаю ни одного здорового человека с точки зрения желудочно-кишечного тракта. У кого-то да был когда-то гастрит, у кого-то да что-то с желчным, это сейчас большая проблема, у кого-то проблема там с поджелудочной железой, у кого-то там с печенью, то гепатозы, то еще какие-нибудь нюансы. И, конечно, когда мы работаем конкретно с человеком, мы учитываем все пожелания, мы учитываем заболевания, которые были. Даже я, когда работаю индивидуально, я прошу вспомнить, какими болезнями болели родственники, потому как задача нутрициологии – это профилактика.
Превентивные меры, вот да, те самые. Да. Ну вот я знаю, что вы не только заставляете, скажем так, заставляете, ладно, оставим этот глагол.
Прошу.
Заставляете, да, просите людей вкусно и здорово, и здорово питаться, но и, в общем-то, еще и помогаете им похудеть. А это же действительно больной вопрос не только для женщин, но и для мужчин. Особенно у нас, да, вот я, как я уже упомянула, что настои, и мужчины тоже, в общем-то, активно наедают свои вот эти вот пузики, как все мы любим. А у вас были какие-нибудь результаты вот действительно чудодейственные? Вот просто пришел человек с очень-очень сильным перевесом, перекосом, с плохой кожей, я так полагаю, ну, потому что чем ты неправильно питаешься, тем у нас хуже кожа. И вы вот его постепенно-постепенно не то что даже заставили похудеть, а заставили жить по-другому.
Да, на самом деле я никогда не работаю, не ставлю цель себе снизить резко вес, потому что это абсолютно неграмотно. Начнем с того, что здоровый организм, он никогда не будет копить лишние килограммы. И если вдруг человек наел себе там какие-то 5 килограмм, да, это может быть какой-то неправильный образ жизни, праздники, ну, где-то что-то пошло не так, лето, отпуск, all inclusive. Но если человек накопил там 10, 20, 30, 40 лишних килограммов, это всегда зачастую про какие-то дополнительные хронические болезни, про метаболические синдромы. То есть и здесь мы всегда работаем с диетологами, со специалистами-врачами параллельно для того, чтобы до диагностировать человека и понять. Зачастую вот эти большие килограммы, которые прилипли, да, у кого-то невзначай, часто бывают проблемами каких-то гормональных изменений, щитовидной железы, половых гормонов, аутоиммунных процессов в организме. Поэтому здесь нужно смотреть в комплексе. И когда человек начинает грамотно питаться, да, например, была женщина, 120 килограммов веса, пришла на консультацию, и в первую очередь, сдав анализы, я увидела, что у нее есть проблемы с щитовидной железой. Соответственно, мы с ней начали грамотно правильно питаться постепенно, и она пошла к врачу-эндокринологу, который ей назначил адекватное лечение. И уже через первый месяц у нее там слилось буквально 15 килограмм. Но опять мы понимаем, что это не жир, это отеки, это межклеточная жидкость, да? И за быстрой цифрой сразу гнаться не стоит, потому что чем старше мы становимся, тем медленнее регенерируется наша кожа. И если женщина в 50 лет решила, что она скинет 20 килограммов, естественно, качество кожи пострадает. Поэтому здесь важно медленно, но качественно, для того, чтобы все процессы в организме шли вовремя, чтобы все подтягивалось, и вот такие резкие снижения веса тоже ни к чему хорошему не приводят. Если ты резко скинул на голодной диете, ты потом еще плюс 2 наберешь, и это будет такие, значит, бесконечные крысиные бега, когда люди сидят на диетах, ничего не едят, потом от ложки гречки поправляются и на весах видят привес там плюс 2-3 килограмма от того, что было. И ни во что уже не верят, считают, что у них кость широкая, генетика плохая, хотя это просто неправильный, неграмотный подход к своему здоровью.
Вот, кстати, все хотела спросить про ту самую кость широкую, а вы уже сами про нее сказали. Легенды и мифы, опять же. Действительно, есть такое понятие, как кость широкая, но это правда или нет?
А вы знаете, как есть такая поговорка: рыба ищет где глубже, а человек как легче. И зачастую человек очень любит перекладывать на кого-то ответственность или искать какие-то причины своих, ну, безответственности за свое здоровье, да, потому что я считаю, что если человек за себя ответственен, если он приходит к себе разумно, с любовью, да, мы так скажем, то, соответственно, он будет пробовать все методы и не будет скидывать на кого-то, на генетику, на родственников, на кость, еще на что-то свои проблемы. Он будет всячески пытаться их решить. Поэтому, на самом деле, костная масса у многих близкая, у мужчин, у женщин, да, может быть, там чуть шире, чуть уже, но существенно на жировые отложения она никак не влияет. Поэтому это отговорочки, чтобы ничего не делать.
Ну вот, сейчас я чувствую, что многие расстроились. А сейчас, если еще вспомнить фразу, что «Ой, да у нас все в семье такие были, и бабушка, и мама, и тетя, и дядя, так что это нормально, у нас конституция такая».
А потом, когда начинаешь разбирать культуру питания, понимаешь, что это далеко не генетика и не кости, а просто люди привыкли так питаться. Зажарочками, чебуреками, мантами, оромо, там и так далее, бурсуками, и все это часто, и много, и вечером. Поэтому и получается такая, в скобочках, не очень хорошая генетика.
Ну, вот вы, кстати, упомянули о культуре питания. Я подумала о том, что многие сейчас уже осознанные, скажем так. Они уже, может быть, кто-то неправильно питался и похудел, например, когда перешел уже на другой образ жизни. И многие сейчас приучают детей к культуре питания вот уже с самого детства. То есть это мало сахара, может быть, даже где-то мало соли, какие-то действительно правильные продукты, а не аромо, манты и все так далее. И по идее, все же должно было бы хорошо, то есть, ну а что, осознанные люди, осознанные дети, и мир уже стал красивее и здоровее. Но ведь так же на деле-то не работает, потому что, ну, вроде бы как, большинство людей приучают своих детей, но контролировать ребенка, к крайне тяжело. Потому что те же самые школьники, ну, частенько видим такую картину, что после школы они голодные, адские, это понятное дело. И вот они лопают и чипсы, и шоколадки, и все на свете, и желательно вот прям сразу. Что с этим делать? Потому что сейчас действительно очень много именно диабетиков детей.
Да, я понимаю. У меня у самой есть такой опыт. У меня двое детей. Старшей моей дочери уже 17 лет, а младшему сыну 7. И со старшей дочерью я еще не была в нутрициологии совершенно. И вот как раз-таки она у меня ела все подряд. Очень сильно мы страдали атопическими дерматитами. Постоянно лечили какие-то кожные заболевания, высыпания. Мазались гормональными мазями. Все это, конечно, помогало, но ненадолго. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, что-то я делаю не так. Что все-таки какой-то тростишка от Данон, наверное, с сахаром, скорее всего, является провокатором наших заболеваний. И это то, что меня в первую очередь сподвигнуло пойти обучаться нутрициологии и как-то менять вообще свой образ жизни, образ жизни своего ребенка. И второй ребенок, он у меня такой, знаете, ППшник. Когда он родился, у нас дома уже не было ни конфет, ни печенья. Я всегда говорю, чтобы не было соблазна дома съесть что-то запрещенное, просто не приносите это домой, не покупайте. Даже если ребенок на улице съест какую-то чипсинку, если его кто-то угостит какой-то конфеткой, шоколадкой, а дома 80% питания все-таки будет здоровым, это уже будет прекрасно. Потому что, ну, не можем мы питаться стерильно на 100%. Мы живем в обществе. Мы не можем закрыться под своим куполом, ходить везде со своим контейнером, со своей едой. Это психологически ненормально. Это нездоровое ПП. Это и называется ПП головного мозга. Поэтому здесь важно, чтобы все-таки дома была здоровая еда, и даже если вдруг ребенок на улице где-то что-то схватит не то, его угостят, как мои дети. Они зачастую даже это не едят. Их угощают конфеткой, они уже понимают, что это им невкусно, что она у них там, если она соевая, что это на небе все остается каким-то жиром непонятным, как мне дочь говорит, мама, я не могу есть конфеты, что ты со мной сделала? Меня угощают конфеты, я кусаю, у меня на небе жир, я выплевываю, мне неприятно. Я говорю, потому что у тебя нормально работают рецепторы, и они хорошо воспринимают натуральную, здоровую, живую еду. То же самое и с маленьким ребенком, они даже не просят у меня в супермаркете какие-то запрещенные продукты, потому что они понимают, я объясняю, что это не про здоровье, что от этого будет болеть там, будет чесаться тут. И если ты хочешь быть здоровым, если ты хочешь семью, детей, то, соответственно, нужно заботиться о себе уже с раннего детства. То есть всегда все зависит от мамы. И даже можно в рюкзачок положить какой-то полезный контейнер с бутербродом, с едой, яблоко, банан, чтобы ребенок не съедал какую-то сосиску в тесте, чипсы и прочую ерунду.
В общем, хочешь воспитать здорового ребенка, воспитай себе здорового родителя.
Абсолютно точно.
А что делать сладкоежкам? Ну, я, например, честно сказать, сладкое не ем, поэтому я не понимаю немножечко боли вот этой вот по сладкому. Ну, наверное, где-то, конечно, могу понять, ну, в плане того, что, опять же, стресс, очень многие заедают там сладкое стрессом. Ой, заедают стресс сладким, да. То есть, ну, не могут люди удержаться. А тут на тебе, вот им сказали, что ПП. Ну, может быть, из-за какого-нибудь заболевания. И что им тогда делать? Ну, вот, ну, любит человек печеньки.
Я уже очень много работаю с людьми лет, и я провожу марафоны здоровья. И ко мне зачастую тоже приходят люди, которые говорят, Валентина, вот я могу от всего отказаться, но от сладкого нет. Вот я сладкоежка, мне нужно на завтрак, на обед, на ужин. А на самом деле сладкоежек не бывает. Бывает раскачанный гормон инсулин, который отвечает на желание доесть сладкого. То есть у нас в крови примерно должен быть всегда ровный уровень сахара. И когда он ровный, нас не тянет на какие-то сладкие зажоры. Когда мы с утра просыпаемся и съедаем что-то сладкое, у нас резко поднимается уровень сахара в крови, срабатывает инсулин, и мы резко провариваемся в гипогликемию. И вот здесь в гипогликемии нам снова хочется доедать сладкого. И так до бесконечности, пока мы сидим на этих сахарных качелях, пока мы свой инсулин раскачиваем, нам кажется, что мы сладкоежки. Как только мы на завтрак съедаем хорошую порцию там, каши, омлет, яичницу, полезный бутерброд, уровень сахара в крови поднимается медленно, и ты через 2-3 дня понимаешь, что ты никакую не сладкоежка. И у тебя хорошая сила воли, и у тебя нет слабости и тяги на сладкое. Просто так себя вел твой организм, потому что ты неправильно комбинировал свои приемы пищи. Вот и все.
Вот и еще один миф разрушен. Нет у нас никаких сладкоежек. Есть люди просто с привычками есть сладкое или заедать сладким что-то горькое. Ну, такое бывает, к сожалению, потому что все мы действительно живем в стрессе, и, как вы уже тоже сказали, что, в общем-то, правильный образ жизни и правильное питание включает еще и в себя то, чтобы вы минимизировали стресс, ну, или токсичных людей. С этим же тоже проблема. проблема? Потому что, ну, большинство все-таки работает в обществе, в больших каких-то офисах, в больших компаниях. Ну, наверное, невозможно просто, чтобы рядом кого-нибудь такого не было, кто бы тебя не раздражал.
Безусловно, это так, потому как зачастую вот вечерние какие-то приемы пищи, например, мы пришли домой, поужинали, все хорошо, а потом вот через часик-два хочется доесть сладкого. И вот вечером часто возникает как раз-таки вот этот эмоциональный голод, либо голод, который мы пытаемся заесть. И, соответственно, безусловно, нас окружают люди. Не всегда они нам могут быть приятны, но, опять-таки, мы должны ходить на работу, да, если это наш единственный источник дохода, и мы еще не можем пока позволить себе работать на себя. Здесь всегда вопрос в том, что как ты реагируешь на этого токсичного человека, да, потому что мы можем либо реагировать на него, либо можем на него не реагировать. Ну, люди все разные, ну, пусть говорит. Даже с токсичными родственниками можно общаться по скайпу редко, не часто. Поэтому всегда вопрос, опять-таки, нашего желания оградить свою жизнь от каких-то негативных эмоций.
Ну, то есть, да, тут, наверное, конечно, каждый сам решает. Либо он нервничает, психует, орет и дерется, либо он просто отходит в сторону и говорит, ой, давайте я просто понаблюдаю, как кто-то нервничает, психует, орет и дерется.
Кстати, не вовремя съеденное сладкое и горькое может вызывать агрессию. Поэтому даже когда люди иногда переходят у меня на здоровое питание, они отмечают, насколько гармоничными становятся отношения и в семье, и в коллективе, потому что тебя уже сложно просто вывести из себя.
Ну, это вообще, мне кажется, вот это вот просто прекрасно. Поэтому, пожалуйста, не ешьте сладкого.
Сейчас действительно прям ученые изучают очень щепетильно эту тему, влияние вкусов на настроение. Как они на нас влияют. Так что скоро будут у нас какие-то новые лайфхаки, будем делиться.
А чего, интересно, самое хорошее настроение? Ну, многие-то, конечно, считают, что от сладкого, это понятное дело.
Хорошее настроение, конечно, от сладкого, съеденное в первой половине дня, потому что если вдруг вам чего-то хочется, то лучше съесть это с утра до обеда, пока хорошо работает ферментация. И даже ваша любимая конфеточка, съеденная после хорошего завтрака, прямо останется незамеченная и сильно здоровье не повредит.
Да, а вот то, что хотели сделать вечером, вот эту
перенесите
конфету,
на утро, да. Такое, да.
Оставьте на утро, на самое сладенькое. А, кстати, вот утро, вечер и обед. Сейчас очень модно такое понятие, как интервальное голодание. Причем оно тоже лезет у нас везде из интернета, уже можно скачать кучу приложений, и там можно голодать, если я не ошибаюсь, там от 16 часов и даже больше, но не рекомендуют. А как вы к этому относитесь? Это правильный вообще подход?
Вообще я к голодовкам отношусь отрицательно. Особенно, когда этим занимаются женщины. Потому что мужская гормональная система, собственно, с одним гормоном тестостероном, она прощает некоторые ошибки, но не всегда и не всем. А у женщин гормональный фон нестабильный, и когда женщина начинает голодать, соответственно, сразу улетают половые гормоны, гормоны щитовидной железы, и женщинам голодать не показано. У меня всегда вопрос к голодающим. Для чего вы это делаете?
Худеют люди.
Если снизить вес, то есть множество других более экологичных способов, когда вы вкусно кушаете 4 раза в день и при этом снижаете вес, копите витамины, минералы, не проваливаетесь по железу и сохраняете свои внутренние органы, в частности, желчный пузырь. Потому что если мы возьмем нашу страну, у нас у каждого второго есть какая-то проблема с желчным. У нас дети рождаются с дискинезией, с загибом желчного, застой желчи. У многих желчного просто нет. И вот эти долгие промежутки между приемами пищи, они как раз-таки дают застой желчи и образование в желчном тех же самых камней. Поэтому здесь нужно понимать, если вы собираетесь интервально голодать, к этому я отношусь неплохо, когда человек, например, поужинал в 5 вечера, потом интервально до утра поголодал, это вообще вот идеальное, можно пожизненно практиковать такой экологичный способ интервального голодания. Но у нас зачастую как? Наелся в 12 часов ночи, там какая-то баранья нога залетела тебе жирная, а потом ты с утра одумался и решил, что ты днем будешь голодать, а вечером на дефицит и опять что-то такое съел. Это не совсем правильный подход. Поэтому такие интервальные промежутки времени без приемов пищи могут быть. Лучше всего это делать в ночное время. Но также очень важно, чтобы у вас был здоровый ЖКТ, особенно желчный. Вот люди, у которых есть проблемы с желчным, они должны кушать часто, хотя бы 4 раза в день. Еда должна быть теплая для того, чтобы постоянно был желчеотток. А вот люди, у кого наоборот гиперфункция желчного пузыря, вот все могут себе позволить поголодать. То есть все это очень индивидуально. И для всех одного совета нет. Даже вода теплая с лимоном натощак гастритику будет просто атас.
Ой, ну вода это вообще отдельная тема, потому что все мы знаем вот эти истории, пейте как минимум 2 литра воды в день. И это только воды, я уже молчу про чаи, кофе, супы и так далее. И, конечно, с одной стороны, это хорошо, но опять же, эти-то самые 2 литра воды подходят тоже не всем.
Безусловно, да. Около 1,5-2 литров жидкости нам необходимо. Для чего? Для того, чтобы просто восстановить баланс. Давайте прям расскажу, зачем это нужно, и развею этот миф. Зачем вот эти вот нутрициологи, все и диетологи, такие как я, говорят, пейте. Потому что ежедневно мы теряем жидкость. Мы дышим и выдыхаем примерно 600 мл жидкости. Мы ежедневно потеем. И с потом мы теряем в летнее время до 0,5 литра жидкости. Мы ходим в туалет, пардон, это наша физиология, и тоже там оставляем примерно там 1-1,5 литра жидкости. И вот эти хотя бы 1,3-1,5 литра – это просто компенсация для того, чтобы в нашем организме не было обезвоживания. Соответственно, если вы 1,5 литра выпиваете, сюда относится вода, сюда относится жидкость из фруктов, овощей. То есть, если вы понимаете, что вы едите того много, у вас есть супы, то литра воды вам будет достаточно. Если вы понимаете, что у вас еда больше сухая, больше это вторые блюда, то тогда жидкости нужно побольше. Кофе, чай к жидкости относятся, но так как они уже содержат калории, то водой они не считаются. Соответственно, всем нужно разное количество жидкости. Если это жаркое время, если это период отопления, сухо, допивать нужно побольше. Но самое главное, просто контролировать свои ощущения. То есть, если вы чувствуете, что у вас сухость во рту, это говорит, что у вас уже обезвуживание, и вы не допили.
Оказывается, все легко и просто.
Да. И еще один такой, знаете, показатель, самый простой, как понять, что жидкости вам достаточно, когда вы ходите в туалет, у вас там должно быть все так полупрозрачно и чисто.
Угу, то есть какое-то изменение цвета, это уже, в общем-то, флажок,
да,
ребят.
Да, то есть слишком концентрированный цвет мочи, это говорит о том, что вы не допиваете. Бесцветная моча говорит о том, что вы пьете слишком много, поэтому да, должен быть такой желтовато-соломенный цвет, как в анализах у нас прописано.
Говорили о высокое искусство, питание, высокой кухне.
Конечно, просто нужно заглянуть иногда.
Ну, все мы люди, все мы человеки.
Это наша физиология, поэтому мы об этом говорим всегда.
И, в общем-то, да, как бы мы от друг друга не отличались, но, тем не менее, мы все равно одинаковы. И не могу, конечно, не спросить про тоже очень популярный метод правильного образа жизни и питания – это сыроедение. Но очень спорный, потому что даже у меня есть такие знакомые и друзья, которые действительно прям сыроеды до мозга костей, как мне уже кажется. А есть те, кто категорически против. И что вот здесь делать? Есть ли какой-то баланс?
Сыроедение. Это еще один такой, знаете, тренд современности. Мы вообще в последнее время живем на трендах. Что нам говорят, то мы и подхватываем. Если мы будем разбирать вообще генетику людей мира, то во всем мире всего 2% истинных вегетарианцев. То есть это те люди, которые могут спокойно действительно обходиться без мяса, без рыбы, птицы, без животного белка и сидеть исключительно на сырых овощах. А для этого нужен очень хороший желудочно-кишечный тракт. А почему людям зашло вегетарианство, веганство? Потому что на самом деле первое время тебе легко. Организму не нужно тратить время и ресурс на переваривание белка, а это энергозатратно, потому что белок в желудке переваривается иногда там, от 4 до 6 часов, в зависимости от того, какой это животный белок. И, конечно, когда ты закидываешь себя исключительно фрукты, овощи сырые, тебе очень легко и хорошо. Но мы с вами не должны забывать, что мы всеядные. Человек – это существо всеядное. И в нас намешано большое количество там, и кроманьонцы, и неандертальцы, если мы вернемся, да, на 2 миллиона лет назад, будем рассматривать нашу генетику. И, соответственно, тот фактор, где мы проживаем, кто были наши родители, тоже будет на нас влиять очень сильно. И если наши дедушки и бабушки ели мясо, а мы вдруг решили, что мы вегетарианцы, то через какой-то период времени мы останемся без витамина В12 с проваленным железом. И да, какой-то период времени тебе будет хорошо, потому что наша физиология настроена на выживание. И 4-5 лет мы будем жить в долг своего организма, а потом мы просто начнем рассыпаться и разваливаться. Поэтому первое время на веганстве хорошо, и многие считают, что им этот рацион питания подходит. Но потом, когда мы смотрим анализы веганов и заболевания, которые с ними случаются, мы начинаем активно наедать, наоборот, белок. А это уже сделать становится сложно, потому что ферментация отвыкает от переваривания того же самого мяса, если мы его долго не едим. И нужно как грудным детям мы по ложечке постепенно вводим прикорм. Точно так же я веганов перевожу снова на нормальное всеядничество.
То есть это все-таки перебор, скажем так.
Это перебор, да. Если нет каких-то крайних мер, если нет каких-то вот серьезных обстоятельств, которые бы сподвигли человека, да, ну, бывает всякое в жизни, то человек, в принципе, может есть все. Да, вы можете ограничить как-то мясо, вы можете ограничить ту же самую там птицу, рыбу, но полностью переходить на сыроедение я не рекомендую. Мы теряем большое количество нужных нам витаминов и минералов. Смысл сырые есть овощи, а потом доедать из банок то, что мы могли съесть из продуктов питания. Я не понимаю.
Ну, раз уж про банки и те самые витамины, что по витаминам? Опять же, как только наступает осень, у всех сразу случается, вдруг откуда ни возьмись, сам себе поставленный диагноз – авитаминоз. И что мы идем делать? Мы быстренько бежим в аптеку, покупаем какую-нибудь огромную банку со всеми возможными витаминами, даже невозможными, быстренько ее выпиваем и ждем результат. Когда же все уже, и волосы красивые, и ногти, и кожа, и еще и минус 25 килограммов.
Сейчас будет еще одно разочарование сегодняшнего дня. Витамины, минералы в банках, где переписана практически вся таблица Менделеева, мультикомплексы, не работают. Потому что у нас есть минералы, витамины, антагонисты и синергисты. И, например, если вам в одном комплексе положили железо и кальций, у вас не усвоится ни одно, ни другое. И так очень много примеров. Поэтому, что касается витаминов, горстями, безусловно, пить не нужно. Потому что по витаминам, если мы нормально питаемся, мы редко имеем провалы. Чаще провалы бывают у нас по минералам. На минералы можно спокойно сдать анализ, даже по каким-то проявлениям организма, по телу можно понять конкретно, чего не хватает. Например, я как эксперт, когда работаю с людьми, я уже даже без анализов иногда по человеку вижу, у кого не хватает железа, у кого проблема с магнием и по жалобам. И, соответственно, нужно допивать конкретно то, чего не хватает конкретно у вас, потому что, опять же, мы все разные. У одной женщины плохое настроение может быть из-за того, что у нее провал по железу, что сейчас часто бывает. А у второй могут быть те же самые симптомы, но у нее будет хорошее железо и будет при этом гипотиреоз. И если она допьет еще железо дополнительно, как подружка, у нее будет интоксикация тяжелым металлом железом, понимаете? То есть вот здесь самодеятельностью точно заниматься нельзя, особенно что касается каких-то таких тяжелых металлов.
Вот так, вот так. Это тот самый случай, когда перебор еще хуже, чем недобор.
Однозначно, потому что весь
примерно
перебор, да, будет организм всячески пытаться вывести, детоксицировать, а то, что не выведено, оно будет токсично влиять на наши органы. А вся токсичность – это, к сожалению, доброкачественные, недоброкачественные образования. Поэтому иногда можно себе напить очень больших неприятностей. Не перепивайте, пожалуйста, витамины, друзья.
Вот мы, мне кажется, мы сегодня умудрились разобрать вообще человеческий организм, вот просто по алфавитной таблице какой-то, от и до, начиная даже просто от диет каких-то и заканчивая уже совершенно какими-то вещами, ну, о которых, например, я думаю, многие не подозревали. Ну, о тех же самых витаминах, потому что, ну, действительно, многие считают, что пропил витамины, все, ты здоровый, ты молодец, беги и так далее. И я хочу вас, конечно же, попросить что-нибудь посоветовать нашим радиослушателям, которые, ну, например, сейчас задумались о том, что было бы неплохо, наверное, начать ну, как-то хорошо питаться.
Дорогие наши радиослушатели, я вас заклинаю, я вас прошу подумать о том, что все-таки питание – это немаловажный аспект нашего здоровья. И питание в нашей жизни очень сильно недооценено. Питайтесь сбалансированно, не голодайте, пожалуйста, завтракайте. А почему вы не можете с утра поесть? Почему нет аппетита? Потому что вы наелись на ночь. Как только у вас будет легкий ужин, это первое, с чего стоит начать. Организуйте себе легкий ранний ужин. Покушайте до 6-7. И с утра вы пулей из кровати полетите завтракать, и вы съедите и овсянку, и омлет, и цельнозерновой хлеб, и вообще все, что вам там любимая ваша женщина, мужчина понаготовят. Потому что сейчас и мужчины тоже очень сильно озабочены здоровьем своей семьи. Если раньше приходили только женщины, то сейчас и мужчины идут. Обязательно занимайтесь спортом. Любое движение. Это не должен быть прям какая-то физическая активность. 200 килограммов взял в спортзале и начал приседать. Нет. Прогулки, пробежки, танцы, теннис, плавание. Все, что вам угодно. Самое главное, чтобы вы двигались. Высыпайтесь. основная рекомендация – ложиться спать вовремя, потому что гормоны сытости и голода у нас вырабатываются ночью. И если вы с 12 ночи не поспали, а просмотрели в это время сериал, то, соответственно, на следующий день вам захочется доедать. Поэтому сон – это тоже важный аспект здоровья. Ну и, конечно же, профилактируйте стрессы.
Спасибо вам большое. Я уверена, что наша беседа сегодня была, ну, каким-то таким антистрессом, потому что, ну, мне, например, было крайне легко. Огромное вам спасибо.
Ну, я надеюсь, что вы-то загорелись в своей жизни что-то поменять.
Ну, я-то да.
Утро хорошего дня.